Дорогие братья и сестры, у нас сегодня разбор слова. Мы продолжаем изучать Нагорную проповедь. И желание моего сердца вспомнить предыдущие разборы, которые мы вели. И мы говорили о признаках праведности, которая была в Иудее, в иудеев. И мы говорили о трех вещах, которые определяют, что мы люди верующие, благочестивые. Я чуть-чуть вам напомню, это речь шла о милостыне, о молитве и о посте. Помните, да? Мы говорили о том, что если мы творим милостыню, наша задача такая, чтобы никто не знал, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Иначе нам не будет награды. Мы говорили о мотивах нашего служения, допустим, милостью, милостыню, чтобы угодить Богу. Приходит на память нам также пророчица Анна, которая была в храме, и она служила чем Господу? Вы помните, нет? Постом и молитвой. Значит, у каждого из нас есть дар служения. Один может публично говорить, красиво говорить, другой не красноречивый, один может петь красиво, другой не так хорошо поет. Есть хозяйственники, есть учителя, есть пресвитера, которые ведут церковь. Есть проповедники, которые помогают нам в жизни Словом Божьим, укрепляют нас, объясняют нам, каким Дух Святой дает провещевать. Есть медиа служения, я знаю, многие задействованы в этом служении. Ну, я встречал таких людей, и я думаю, вы каждый можете в своей памяти вспомнить. Люди, которые говорят, я слова не могу сказать, спеть не могу. Ну, что я могу? Ну, вот, ну, пожертвование могу сделать. У нас есть уникальная сестра, которая может служить украшением церкви, она всегда приносит букет, спереди кафедры стоит. Ну, кто из нас имеет такой дар? Ну, это Бог определил человека на такой вид служения. И слава Богу за каждого из нас, который сейчас слушает Слово Божье, и каждый из нас может участвовать в строительстве церкви не только материально, но и духовно, постом и молитвой. Какие есть мотивы были? Почему Христос говорил? Он же знал, что люди служат постом, молитвой, милостыню. И он обличал фарисеев, говорит, ну, они получают уже здесь награду. Почему? За наше служение, оказывается, будет когда-то получка. Когда-то будет у нас награда. Когда-то нас Господь будет давать нам венцы за наше служение, которое, возможно, никто не видит. А он видит. Почему? Потому что он видит, кроме нашего служения, мотивы нашего сердца. Он знает, что мы делаем для его имени. И он также знает, что мы делаем для нашего личного имени, для наших интересов. И Господь именно обличал тех, которые делают на показ свое служение. Не потому, что это так нужно, чтобы это вдохновляло других, а чтобы получить славу и награду на этой земле. Почему-то он говорил о книжниках и о фарисеях. Книжник – это, ну, в нашем, как бы, баптистском, или, как сказать, христианском лексиконе, как бы, вот, такое не очень приятное, нарицательное. Но это же люди, которые посвящали для того, чтобы больше узнать, изучали пророков, Слово Божье, углублялись. До сих пор в Израиле, вы знаете, 3% населения, которые именно занимаются изучением Торы, Талмуда. Милостыня, молитва и пост – оказывается, это служение, которое богоугодное Богу. Ну, как вы можете видеть, что я человек верующий, набожный. Конечно, если я красноречиво помолюсь, да так, чтобы меня видели не только вы, но и кто-то другой. Или милостыню дам, такую, ну вот сколько я могу дать? Ну, самое большее, да? Или пост, я могу выглядеть очень тусклым, похудевшим, красивым. И могу выглядеть, видно, что человек постится, ну, служит Господу. А Господь говорит, уже получает свою награду. Но желание моего сердца, хорошо, если Христос сказал, неправильно фарисеи молятся, тогда как правильно? Его ученики спрашивают, ну хорошо, эти неправильно, ну а как тогда правильно нужно? И сегодня Даник говорил много о мире, и он говорил много о молитве. Когда мы читаем о молитве, это очень важно, чтобы мы разговаривали с Богом. Какие есть виды молитвы? Вы думали когда-нибудь? Я думал об этом. Есть общественные молитвы, да, которые, ну, стараемся не допускать эмоций, как-то слезы, ну, стараемся не выпускать, ну, которые на людях мы молимся, и чтобы нам сказали аминь, мы должны назидать церковь своей молитвой. Есть молитвы прославления, есть молитвы покаяния. Они в основном индивидуальные. При закрытых дверях мы тогда не стесняемся. Кстати, почему Христос уходил, уединялся на ночью в далекое место? Ну, показывал бы, как молится, да? А он, видно, я так думаю, он допускал эмоции при разговоре с Отцом Своим Небесным. Он шел туда, чтобы никто не мешал. Состояние молитвы какое может быть? Самое главное, мы с вами учили, самое главное – сердце. Нам кажется, слова, да? Вот красиво помолился, хочется аминь сказать. Но самое главное – сердце. Почему? Как раз из сердца исходят все источники жизни. Именно сердце говорит о нашей искренности. Вторая глава Откровения, с первого там и ниже стихов, это речь идет о Ефесской церкви. И третий стих говорит, ты для имени моего трудился и не изнемогал. Вау, для имени. Мы будем говорить сегодня об имени Господа, об имени Саваофа, об имени нашего Бога Иеговы, об имени святом трудился и не изнемогал. Представляете? Ни субботы, ни воскресенья. Трудится и день, и ночь для имени Господня. Но, одно но, ты оставил первую любовь. Именно любовь – это тот продукт нашего сердца, который, он неподкупный. И когда мы приходим к Господу с нашим сердцем, Он видит наши сердечные намерения и мотивы нашего служения перед Ним. Второе, мы говорили о глаза. Зайди в комнату, закрой дверь за собой, закрой глаза свои, закрой уши, сложи руки. Нам кажется, что ну, это очень важно, значит, когда мы с закрытыми глазами молимся. Но мы можем закрыть глаза, то есть все сенсоры, чем мы собираем информацию здесь на земле, потому 75% через зрение, через уши, там сколько-то остальные, мы отключаем, закрываем комнату, чтобы нас ничего больше не интересовало, чтобы мы ничего больше не собирали другой информации, не отвлекало нас. Мы стараемся это сделать, но и это не главное. Это второстепенное. Поза нашей молитвы. Как-то один немецкий миссионер сказал, говорит, проповедовал в Африке, говорит, мы молимся, на колени падаем, а покаяния нету. А приехал в Африку, они сидя молятся, у них покаяние есть. Почему? Оказывается, поза это второстепенно тоже. Мне помнится, как наш пастор Алексей говорил проповедь об Ионе. Когда Иона молился во чреве кита. представляете, какая это его поза была? Как он лежал или сидел? У меня вопрос. Он желал, ну, так простым языком, ложку кислорода вдохнуть. Его поза меньше всего не интересовала. Он хотел, чтобы его Бог услышал. Вот тут вот его сердце было в напряжении. Он не думал, на коленях он будет, сидя он будет молиться, или он как-то будет раскачиваться, как иудеи молятся. Его интересовало, чтобы Бог его услышал, потому он включил сердце. Ну и дальше слова. Слова важную роль играют. Но 8 глава Римлянам говорит о том, что, оказывается, мы не все можем сказать, но Дух Святой дополняет нашу молитву чем? Словами? Воздыханиями неизреченными. То, что мы в потоке наших чувств даже не можем передать Господу, потому что Дух знает, какая мысль, Господь знает, какая мысль у Духа. Время молитвы. Молитесь непрестанно сегодня, мы слышали. Знаете, непрестанно это не говорит о том, что нон-стап, мы вот молимся, да, и отстань от меня, не разговаривай ко мне. Некогда ни кушать, ни работать. Имеется в виду время, которое самое лучшее у вас в жизни. Отдайте его общению с Богом. Интересно, что когда мы уже полусонные, повялые, отработали день, уставшие, но мы знаем, что положено помолиться. И мы тогда нашему Господу открываем душу, и на половине молитвы закрываются глаза наши уже не потому, чтобы снимать информацию. Почему? Мы должны молиться в любое время суток, но искренне, непрестанно, утром, ночью, не, бессонница у вас. Не думайте о своих долгах и финансах, молитесь Господу. Самое лучшее время разговора с Господом. И виды молитвы. Какие есть виды молитвы? Мы говорили. Прославление, да? Мы будем читать на наш праздник жатвы 103-й псалом. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». 103-й псалом. Это же молитва прославления. Или же 99-й там, «Воскликните Господу вся земля». Но есть другие молитвы, прошения, да? Когда мы молимся о том, 70-й псалом, вот мы читаем, чтобы когда мы станем старенькими, когда мы уже будем малопродуктивными, чтобы Господь нас тогда не отвергнул. Наш разум оскудеет, наш процессор будет работать очень медленно. Мы тогда уже не приносим пользу обществу. И мы просим у Господа, не отвергни меня. 22 глава Луки, 42 стих. Молитва разбойника, который висел на кресте. Что он хотел? Он просил у Господа. У него была короткая молитва. «Помяни меня, Господи, когда?» Когда придешь в царствие свое, вспомни обо мне. Мне ничего больше не надо, только вспомни обо мне. Пускай я буду в твоей памяти. И Господь ему сказал, что ныне все будешь со мной в раю. Деяния апостолов, 4 глава, говорит нам о том, что Господь, ученики были в тюрьме. И церковь прилежно молилась. И там такие слова: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю». Владыка, по-гречески, знаете как? Деспот. Что хочет, то делает. Господи, что хочешь, то делай. Но послушай нашу молитву, нашу просьбу. Дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. У нас есть общие молитвы, да, когда мы все вместе молимся. Они в основном такие, вот, ну, что мы все желаем этого, чтобы прошло богослужение хорошо. Вначале брат молится, начинающий. Многие собирались и молились. Есть личные, как я уже говорил, покаятельные, чувственные молитвы. Они, как правило, не постановочные. Они, как правило, нашей целью донести наше сердечное переживание Господу. Первосвященническая молитва. Только первосвященник мог молиться. Иоанна 17 глава. «Да будет все едино, как я, Отче, в тебе, а ты во мне. Так и они будут едино в нас». Ходатайственная молитва, да, переживал. Господь, он, через пару часов он будет распят, ему будет болеть, будет литься кровь, а он за нас переживает, Отец, наш Спаситель. И интересно, когда речь идет об Илии, Иаков пишет в 17 главе, Илия, давайте я прочитаю вообще этот стих, а потом все другие. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Вообще Иаков, он писал евреям, которые в рассеянии. 12 коленам Израилем, которые в рассеянии. И он заканчивает, там 5 глав. Если вы будете читать, последняя 5 глава, очень главное ударение, он говорит о молитве. Я просто решил, так прочитал и думаю, будет полезно для церкви, если я прочитаю. Давайте прочитаем Иакова, 5 глава, с 14 стиха и до конца, до 20-го. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». 15 стих. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему». 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках». И что делайте? «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Потому что много может усиленная молитва праведного. И то, что я читал, Илия был человек подобный нам и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился. И небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть он знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Итак, внимание, братья и сестры, в этих нескольких стихах жизнь именно общества, именно церкви этой, которая в рассеянии, зависела от молитвы. Подумайте, какое служение. Простятся грехи. Молитва веры ставит на ноги. Илия был человек, подобный нам, затворил небо на 3,5 года. Потом помолился, снова открыл. Какая сила молитвы? Ну, мне интересно тоже сказать. Мы когда учили уже 6 главу начали на Нагорной проповеди Матфея, говорит, там интересные слова. 6 глава, давайте 7 стиха прочитаем. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Тогда вопрос. Какой же молитвой молился Илия? Что он говорил Господу? Неужели он молился как-то благодарственной молитвой? Значит, есть особые молитвы. Если Господь знает все наши нужды, тогда у меня вопрос, зачем нам молиться? Ну, Отец же знает наши нужды. Он знает, что нам нужно. Он знает, что одному нужен дождь, у него огород неполитый, а другой накосил сено, а ему дождь не нужен. Как Господу поступать? Значит, наша молитва, оказывается, наши бытовые дела все у Господа. И Господь говорит, молитесь же так. И мы будем читать сегодня молитву Господню. Она интересна. Она состоит, она коротенькая, с 9 по 13 стих Матфея. В ней, оказывается, всего 7 глаголов, 7 дееслив, 7 вещей, которые мы хотим, чтобы были сделаны. Ну и начинается, оказывается, не с того, что мы хотим. Интересно, молитва, оказывается, если Господь знает все наши нужды, тогда что это за молитва? Итак, внимание, 9 стих Евангелия Матфея. Я хотел вместе параллельно читать по-английски, может, кому-то легче будет. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Отче наш, молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. У меня вопрос. Когда мы говорили общая молитва, торжественная, какая это молитва, Отче наш? Интересно, что Господь сказал, молитесь же так. У него был вариант сказать, молитесь такими словами. Но он всего-навсего дает план молитвы. Многие повторяют это и говорят, только так. И он показывал на фарисеев, говорит, смотри, они сказали по-быстрому много молитвы, но она не услышана. Такой насущный вопрос, почему я молюсь? Даже если никто не видит, да, вы одни, кто знает, молились вы или нет, зачем мы молимся? Ну, я знаю, потребительская мысль, чтобы получить что-то от Господа. Но, как это ни странно звучит, как один брат сказал, Господь не официант, который может, вот, только скажи, и все есть. Тогда какая цель молитвы? Цель молитвы – общение с Богом, поклониться Ему, соединиться сердцем с Ним. Потому что в предыдущем 8 стихе говорит, знает Господь, что вам нужно. Господь уже Отец знает, что вам нужно. Тогда, подожди, о чем мы тогда говорим? Если знает, пускай посылает. Но Он хочет общения, Отче наш. Вы знаете, прочитать молитву, это не значит, что она будет услышана. Почему именно Господь говорит «Отче», а потом множественное число «наше»? Господь доступный неужели только для вас лично? Но, оказывается, только Иисус Христос мог сказать на Бога «Отец мой». Он же мог говорить Саваоф, мог говорить Владыка, мог говорить Вездесущий, да? А он всегда, видевший меня, видел Отца. Господь именно обращает внимание, почему? Он же Сын Небесного Отца был. И только во Христе Иисусе, только во Христе, только одно условие, чтобы наша молитва была услышана, мы должны быть детьми Божьими. А мы можем быть только во Христе Иисусе. Я прочитаю Римлянам, 8 глава, с 14 по 16 стих. Обратите особое внимание на эти слова. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Одно условие и одно право молиться молитвой «Отче наш» только те могут, которые приняли духа усыновления. Вот тогда у них есть Отец. Вы знаете, я в детстве, когда приходил в школу, и нам давали, даже в первом классе, Я удивлялся, что моя учительница была такая атеистка, но она сказала: учишь стихотворение, чтобы знал его как «Отче наш». Я говорю: а вы что, знаете «Отче наш»? Я все знаю, говорит. Я был крайне удивлен, что эта пословица, это такое нарицательное, говорит о том, что «Отче наш» знают все. И кто молится, и кто не молится, и кто попадает в тяжелые обстоятельства жизни, они, они, «Отче наш» молятся. «Радуйся, Дива, радуйся, благодатная». То есть благословляют Деву Марию. Ну и что еще знают? Ну больше ничего. Оказывается, эта молитва может быть услышана при условии, если мы приняли Духа усыновления, которым взываем «Отче». То есть молиться, можешь повторять слова, но они не работают. «Отче наш». Можно молиться тем только, которые приняли Святого Духа. Это уровень общения, уровень понимания и отношения. Это говорит о семье, когда мы говорим «Отче наш». Уровень зависимости, уровень любви и уважения. И «наш» говорит о том, что мы находимся в семье. Благодаря тому, что мы дети Божьи, у Бога, вы слышали, у Него нет внуков, у Него есть только дети, и они только во Христе Иисусе. Второе слово. Сущий на небесах. О чем это говорит? Неужели это просто адресочек, что, ну да, что там, где которые на небесах? Как раз это не место нахождения, а это исповедание того, что все от Него зависит и в Его руке. Он всемогущий, Он знает все. И нет выше Бога, чем наш Бог. И здесь сочетается «Отче наш, сущий на небесах», отношение родного и отношение всесильного владыки, который всемогущий, и руками ничего не делает, а по слову его все творится. И в нашей жизни, и в нашей судьбе. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Освящение имени Господнего. Как я уже говорил, оно зависит от нашего сердца. Иоанн Златоуст, Яни Хризосомов, он сказал, что все ж таки освящение имени – это значит прославление имени. Когда мы говорим об освящении, что в этих словах вам кажется? Благовение, правда? Преклонение пред именем, отделение от чего-то. Когда мы, речь идет у нас об имени, нам вспоминается, когда Бог представлялся человечеству. После того грехопадения, когда ушел человек от Бога, это было при горящем кусте. Это Исход 3 глава, 13 стих. Имя Бога очень интересно было. И Моисей говорит: хорошо, я с тобой поговорил. Я пойду к сынам. И что я скажу, с кем я разговаривал? Они спросят, как его имя. Давайте с 13 исход, 3 глава, 13-14 стих прочитаем. «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал: я есть сущий. И сказал: как скажи сынам Израилевым: сущий и Иегова послал меня к вам». Когда мы читаем, Жан недавно говорил о том «Who I am, who I am». «Я есть сущий», «Я есть Иегова». Четыре буквы израильского, арамейского алфавита. В английском языке «Lord». Эти все четыре буквы всегда пишутся с большой буквы. Не бывает только первая, capital, а потом маленькие. Uppercase всегда. Речь идет о том, который неповторимый, он единственный. И как мы читали, да будет имя твое прославлено, да? Мы много прикладаем для того, чтобы имя было прославлено. Но именно Ефесская церковь, она оставила первую любовь. Она уже не любила того, который ей открылся. И имя Господа, как раз Господь говорит о том, что сначала мое, а остальное все тебе приложится. Я знаю твои нужды. И когда мы читаем, что да святится имя твое, это просьба номер один. Давайте пройдем на 10 стих. «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». У меня вопрос. Когда мы читаем «Да приидет царствие Твое», ну, мы молимся. Мы не читаем, мы молимся, мы говорим Богу. Что мы надеемся получить? Мы сказали Богу «Да приидет царствие Твое». Ну, хорошо. Какое наше ожидание ответа? Что мы хотим получить? Что такое царствие Твое? Братья и сестры, определение царствия Твое есть Римлянам, 14 глава, 17 стих. Я думаю, вы каждый из вас знает это место. Римлянам, 14 глава, 17 стих. «Ибо царствие Божие не пища и питье». Но заметьте, три вещи. Праведность и мир и радость во Святом Духе. То, что мы говорили с вами. Если нету Духа Святого, нету Царствия Божьего. Праведность, наша праведность. Дал десятину, поучаствовал в добрых делах. Но праведность Христову, которую человек, Бог не принимает. Праведность, мир, о том, что Даник сегодня проповедовал. Мир, шалом. Это благополучие и покой, и благословение в жизни. И радость. Духовное удовлетворение вашей души. У вас ничего нет, вы бедные, у вас долги, денег нету. А у вас есть радость. Сегодня первая проповедь была об этом. Почему? Работа Духа Святого. И когда мы говорим, да приди царствие Твое, подумайте об этом благословении. Где? Чтобы оно пришло. И на земле, как на небе. Интересно, а как на небе? Вы думали когда-нибудь, как на небе? Гора Преображения нам немного приоткрывает завесу неба. Когда апостол Петр говорит, хорошо нам здесь быть. Построим три кущи тебе, Моисею и Илии. Почему? Хорошо здесь быть. Небо там, где нету зла. Небо там, где все удовлетворяет. И когда мы молимся, Отче наш, и да приидет царствие Твое, как на небе радость, на небе абсолютная справедливость, на небе слава Господня, как на земле, так и на земле. Мы просим у Господа вмешательства в наши земные дела. Но обратите внимание, когда мы говорим о том, чтобы Богу мы просим, чтобы эти три нужды, которые мы прочитали, исполнились, мы все говорим, да будет воля Твоя, да приидет Царствие Твое. Но уже 11 стих исчезает приставка «да». Почему? Потому что первые три нужды – это желание наше. Мы соглашаемся с Божьей волей и хотим просто… Ну что мы можем, как мы можем сделать? Мы просто просим у Господа, и Он по нашей молитве действует своей властью здесь на земле. Да будет воля Твоя. Но когда мы приходим и дальше, уже наши нужды идут. 11 стих. «Хлеб наш насущный дай нам на сегодня». на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Хлеб наш насущный. Братья и сестры, вопрос, о каком хлебе идет речь? В нашей семье, я в детстве помню, у нас был хлеб по 16 и по 20, белый и черный. О каком здесь идет речь? Братья и сестры, сарказм. Я спрашиваю, чтобы вы немного понапрягались. Неужели здесь речь идет только о хлебе? А о борще? О жилище коммунальных услугах? О том, что у меня машина поломанная? Господь как раз обращает наше внимание не сколько о хлебе. Народы крайнего севера, эвенки, чукчи, они вообще не выращивают хлеб. У них оленина на первое, на второе, на третье. И когда братья переводили им молитву «Отче наш», у них проблема возникла. Что же они будут этим народам говорить о хлебе? У них там и пшеница не растет. Но оказывается, речь идет не столько о еде, а столько зависимости и необходимости от Отца Небесного в каждом дне нашей жизни. И он говорит, не просите больше, на завтра не просите. Мы видим, как Господь посылал манну своему народу на один день, кроме субботы. Господь знает наши нужды. И он говорит, переживайте за Царствие Мое, а я буду переживать за ваши мысли, за ваши нужды. И хлеб наш насущный дай нам на сегодня. Четыре глагола, или же четыре действия, которые мы следующие будем читать, они касаются лично наших повседневных нужд. Просто уже речь идет о людях. О том мы уже Богу попросили, в первую очередь, мы Ему поклонились. А дальше, обратите внимание, прочитаем вместе. С 11 по 13 стих. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила во веки. Аминь». Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я что-то не так прочитал? Мы дойдем к этому. Так слава это я. Братья и сестры, Луки 11 глава, когда говорится о наших долгах, там называется слово «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Братья и сестры, у меня вопрос к вам. Чем отличается долг от греха или грех от долга? Слово Божье нам представляет «И прости нам долги наши вот так, как и мы прощаем, в зависимости». Или же наоборот, «Не прощай нам так, как и мы не прощаем». История греха, она идет с третьей главы Бытия, с Эдемского сада. Когда Ева взяла плод запрещенный, послушала лукавого, взяла плод, ела сама и дала мужу. Какой этот плод был? Не знаете, да? И значения не имеет большого. Но оказывается, проблема греха не в плоде, не в месте нахождения этого, а в непослушании. Когда абсолютная воля Божья была не исполнена. Знаете, мы как люди, мы уже зная Отче наш, и слово воля для нас оно такое, как бы, ну очень такое твердое. Это хорошо. Ну, давайте такие менее вескими словами подберем замену этого слова – воля. Хотение, правда? того, чего хочет Бог. Когда мы влюблялись и находили себя любимых, любимого, мы говорили: а тебе нравится? Почему? Какая твоя воля? Что тебе нравится? И как раз, когда мы этим слабым словом скажем не воля, а то, что Богу нравится, мы просто игнорировали. И это как раз и есть и грех. Но когда речь идет о долгах, нам вспоминается притча о том человеке, который был должен 300 талантов. Невозвратимый долг. И ему господин простил. И он вышел и за 200 динариев душил своего друга. Почему? Потому что в долг входит не только грех, а входит то, что он жил с этих денег, которые господин дал ему, обеспечивал себя. То, что он тратил их, да, это грех. Но долг, оказывается, это больше, чем грех. И прости нам долги так, как мы прощаем должникам нашим. А сколько раз в день Господь учил прощать? 490, да? Просто речь не в цифре, а речь в том нашем отношении к нашим согрешающим. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Вот так как мы, так и нам. И когда Господь говорит о том, что как мы прощаем, так и нам будет прощено, то мы иногда, молясь этой молитвой, подписываем себе приговор о том, что мы разрываем отношения с нашим Господом, когда у нас не налажены отношения с братом. И последняя фраза. «И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». Знаете, эта просьба открывает нам одно очень интересное, коварное существо – лукавого. Цель лукавого – три вещи, которые украсть, убить и погубить. Это существо двуличное. Оно в нашу жизнь не приходит с рогами и с вилами. Оно приходит как ангел света. Когда-то к Иосифу пришел в доме Потифара в образе жены. Когда-то к Иуде пришел в образе денег, которые в жертвеннице лежало. Сатана подходит туда, где мы на испытании, туда, где мы на тесте. И здесь не веди нас в тест, этот Господь, молитва, но избави нас от лукавого. Знаете, когда мы говорим о том, чтобы первое, что делает сатана, украсть, он всегда делает так, чтобы это было привлекательным. Второе, убить, чтобы пролилась кровь. Ну и третье, душу забрать. Страх – это поклонение. И когда, чем мы можем противостоять лукавому? Ефесянам 6 глава 16 стих говорит: «Противостаньте ему чем? Твердою верою». И знаете что? Уйдет от вас, отползет, убежит от вас. Почему? Потому что вера соединяет нас с Отцом Небесным. Он владыка. Когда-то мы учили это в Евангелии Матфея, 4 глава, когда сатана подходил к Христу, искушая его. Это было уже на 40-й день поста. Это было тогда, когда Иисус Христос стоял на крыле храма. А с самой высшей точки до потока Кедрона 133 метра. Говорит: бросься, и написано, что понесут тебя на руках. Именно в этой молитве мы говорим: не веди нас во искушение. Мы же можем искушать Господа. Мы можем броситься. Мы можем, ну, конечно, голодные, искать себе оправдание. Скажи, и камни сделались хлебами. Ну, пришел на землю, чтобы победить мир, а сатана даром его дает. Сколько искушений в нашей жизни бывает каждый день. Но противостаньте ему твердой верой. И мы молимся, избави нас от лукавого. И последняя часть этого стиха. Почему Господь должен нас избавлять от лукавого? Я прочитаю, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Это не во всех переводах русских и New International Version английского перевода имеет это предложение. Потому что, говорят, переводчики добавили, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Оказывается, не знаю, это правда, переводчики добавили, как в оригинальных манускриптах было. Но слово «ибо», оно обозначает, мне Вера сказала на этой деле, потому что, because, так как, ты нас избавил от лукавого, потому что твое есть царство, и сила, и слава, во веки истина так. Представьте это поклонение, это и последнее предложение, которое говорит о том, что наше исповедание Царства Божьего, Его владычества, оно останавливает лукавого. Всего наше исповедание и признание. Итак, братья и сестры, когда мы читаем это исповедание, оно говорит, как долго. И сила, и слава, как долго? Во веки. Речь идет о вечном. Знаете, мы святые, братья и сестры. Почему? Потому что мы во Христе Иисусе. И за гранью смерти мы имеем жизнь вечную. И это аминь. Это истина так. И наша молитва, Отче наш, сегодняшнего дня, я хотел, чтобы она не была просто, ну вот мы прочитали ее, как... Можно 40 раз прочитать за вечер, да? Но чтобы она была из сердца из нашего. Чтобы Отец Небесный услышал ее. Чтобы она в Духе Святом была. Братья и сестры, если у вас есть вопросы или дополнения, Олег Иванович, пожалуйста, я слушаю вас. Не-не-не. Олег Иванович, дорогая церковь, не подумайте, что я учил вас сидя молиться, Боже упаси. Ваше благовение Бог учитывает, и именно это как служение. Действительно, когда-то апостол Павел, уже когда отплывал в Рим, они вышли на берег речки, по обыкновению, там, где был дом молитвы, они преклонили колени. Конечно же, благовение и предстояние пред Господом на коленях, это так нужно делать, да.
В отношении хлеба, хлеб насущный дай нам. Дело в том, что вся жизнь человека зависит от пищи хлеба. И вот, когда смотрим, вышли с Египта, то Бог давал манну, это пища, они делали хлеб и ели. Иисус Христос во много раз превращал, вот пять хлебов и накормил 12 тысяч хлебом. И, то есть 5 тысяч, и набрали 12 коробов. И всегда употребляется хлеб как неотъемлемая для жизни человека потребность. Тут, скажем, благополучие, там машина там, или другое, тут я не считаю, что это благополучие. Вот, и не веди нас в искушение, ну, тут, может, какие-то, это правильно ты говоришь, а о том, о благополучии, скажем, это не относится. Ну, это так, я думаю.
Ага, хорошо, хорошо, Олег Иванович, я не буду спорить, хотя хотел бы. Значит, хлеб действительно – это Господь хлеб жизни. В псалмах написано «хлеб укрепляет сердце». И хлеб – это основа жизни. И когда мы говорим о хлебе насущном, мы не только подразумеваем хлеб, хлеб натуральный, но Господь сказал, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Значит, речь идет не только о хлебе, который дает жизнь, но оказывается… Слова Господни, они дают жизнь тоже. Как? Да. Значит, только речь о хлебе, ваше мнение, да? Только, ну хорошо, тогда ответьте, белый, черный? Или просто хлеб? Понял, да. Значит, хорошо. Хорошо, я не спорю. Я говорил то, что мне Бог открыл, и то, что я искал в справочниках. Ну, а это правда, да. Есть люди, которые не едят хлеба, но все равно живут. Ну, я не буду спорить. Может, еще есть какие-то мнения? Это очень интересно мне. Дорогие братья и сестры, я приглашаю вас открыть свое сердце, стать на ваши ноги, и мы вместе, вы повторяйте за мной, прочитаем молитву Господню, «Отче наш». Я приглашаю, чтобы вы были внимательны. Хотите, закройте глаза, сосредоточьтесь на каждом слове, и мы будем молиться. «Отче».